Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ученые из США предполагают, что молнии помогли формированию жизни на Земле. Ведь удары молнии высвобождали фосфор, который и позволил зародиться клеточным структурам. Так ли это еще предстоит установить? У этой теории есть и противники. Но вот что совершенно точно, молния вполне может стать причиной гибели. С нами на связи ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук Александр Жигалин. Здравствуйте, Александр Дмитриевич.
Добрый день, слушатели мои.
Александр Дмитриевич, ну вот объясните, пожалуйста, простым доступным языком, что такое, собственно, молния, как она формируется, чем отличаются разные виды молний?
Молния – это электрические процессы, происходящие в атмосфере, на всем его, так сказать, протяжении этой атмосферы от поверхности Земли, будем считать, и фактически до магнитосферы. То есть вся вот эта оболочка вокруг Земли, она пронизана электрическими полями разного вида. Но, в принципе, вот то, что мы с вами считаем молнией, это грозовой разряд, электрический разряд между поверхностью Земли и облаками, или между соседними облаками. Как правило, Земля заряжена отрицательно, она имеет поверхность Земли отрицательный заряд, а облака, которые над Землей плывут, вот красивые такие кучевые облака, они заряжены положительно. И когда накапливается электричество в облаках в основном, хотя и на Земле тоже накапливается электричество до определенного уровня, происходит разряд, как в лампе дневного света. Но только там специально подается напряжение на один конец и на другой конец. И между этими электродами проскакивает ток. И мы видим светящийся разряд, поскольку там существует некоторый газ, который светится, когда через него проходит электричество. Собственно, идея та же самая. Между двумя электродами проскакивает искра, и она, в лампе она дает свет, а в молнии она имеет совсем другой характер. Она слабо управляемая, то есть она практически человеком неуправляема, и, в общем-то, это достаточно опасное явление, такой электрический разряд. Вот, собственно, это самая простая модель. Она очень красива, она, в общем-то, в атмосфере постоянно присутствует электричество, которое так или иначе скапливается обычно на таких телах. Ну, во-первых, скапливается на мельчайших пылинках, потому что в атмосфере всегда есть какие-то частички из твердого какого-то вещества, типа пыли, ну или более суспензия такая получается. И каждая частица, она может нести такой заряд. И когда этих зарядов много скапливается, вот мы имеем некое такое ядро заряженное. И при благоприятном стечении обстоятельств для молнии благоприятном происходит разряд положительного заряда при стремлении его к отрицательному заряду на Земле. Мы имеем молнию, развивающуюся сверху вниз. Иногда, гораздо реже, правда, это наблюдается, что молния может быть снизу вверх. То есть она может идти от поверхности Земли к заряженному облаку. Такая вещь только тоже наблюдается. Наблюдаются молнии, которые могут двигаться просто в горизонтальном направлении. Вот однажды такую молнию я видел. Это, в общем-то, немножко страшноватенькое зрение было, когда вдоль дачной улицы мне навстречу выскочила такая молния. Вот. Ну вот, а проще.
А от чего зависит? От чего зависит направление? Почему вот в основном, конечно, сверху вниз?
А направление зависит от того, где скапливаются отрицательные и положительные заряды. Потому что если бы, допустим, Земля была бы равномерно заряжена отрицательно, облака бы тоже равномерно были заряжены положительно, то все это спокойно и плавно перетекало. Но поскольку на Земле в определенных местах концентрируются отрицательные заряды, а в облаках концентрируются положительные заряды, и там уже накапливается вот этот вот потенциал разряда, то так вот и получается, что из какого-то места облака вылетает вот этот вот разряд и стремится к Земле. Вот это его такой путь.
Александр Дмитриевич, а частота вот таких выстрелов, да, скажем так, она как-то зависит от точки планеты? То есть, я не знаю, может быть, там, чем ближе к полюсу или, наоборот, к экватору, может быть, там, я не знаю, от гористости местности или, напротив, должно быть много воды, влажность какая-то. Вот от таких параметров как-то зависит?
Сначала давайте глобально. Вот на полюсах молнии нет. Там гроз не бывает на полюсах. А на экваторе там практически все время. Там практически все время идут грозы. Иногда с большим количеством выпадающих осадков, иногда даже так называемые сухие грозы бывают, но там постоянно, потому что вот там как раз, ну я не знаю, я предполагаю, потому что данных таких нет, почему именно на экваторе. Я думаю, что за счет того, что там больше крутится Земля, с большей скоростью вращается, потому что она там немножко раздута, и поэтому поверхность Земли там движется немножко быстрее, чем на полюсах. Полюса, как известно, вообще никуда не движутся, они вот стоят и стоят. А молния все-таки и накопление электричества – это все-таки движение в основу, движение частиц друг относительно друга, чтобы они сталкивались, чтобы они, грубо говоря, терлись друг от друга. И от этого возникает, так сказать, электричество. Если потереть стеклянную палочку, так сказать, шелковой тряпочкой, то вы получаете заряд электрический на палочке, на этой, который притягивает бумажки, которые вы предварительно нарежете маленькими такими клочочками. Вот, собственно, это механизм происхождения заряда. А дальше вот он достигает определенной величины, во всяком случае, вот конвентитоки, которые протекают грозовые, они достигают десятки тысяч ампер. Это вы представляете, что такое? У нас с вами в предохранителе стоит автомат, который 25 ампер, и он уже нам выключает электричество, если что-то происходит. А тут десятки тысяч ампер. То есть это все, поэтому горят деревья, поэтому погибают люди, и выключается электричество, так сказать, в регионе, может быть. Вот что такое молния.
Как избежать столкновения с молнией? Просто невозможно же просто отсидеться дома. Иногда это получается, но не всегда. Вот человека застала гроза где-то в дороге. Я не знаю, пешехода ли, автомобилиста ли. Вот как избежать удара молнии? Как выжить?
Выжить – это уже дело такое. Кому повезет, тот выживет. А кого не повезет, тот не выживет. Вот, скажем, если идти в горы, то там есть на каждом своем маршруте горном, который выходит далеко туда, на большие высоты, скажем, 2 километра, 3 километра, там обязательно есть тот камень, в который все время попадает молния. И если вы оказываетесь вблизи этого камня, вот когда приходит гроза, значит, у вас есть некая вероятность. Не боюсь сказать, какая вероятность какая, но во всяком случае это вещь очень опасная. Значит, ну, такие бытовые, нельзя стоять под деревьями, когда гроза пришла, потому что в одиночку стоящее дерево, вероятность того, что попадет молния, тоже очень высокая. От таких высоких объектов лучше избегать. А с другой стороны, сидеть дома – это самое правильное. Я помню, из детства бабушка, когда начиналась гроза, нас загоняла под стол в помещении. Ей мало было стен, она еще под стол нас загоняла. Поэтому это вот такие вещи.
А в автомобиле можно оставаться?
Автомобиль металлический, поэтому он как-то на себя может эту молнию принять. И если повезет, то она как-то разгрузится. Вот вы знаете, что вот у автомобилей такой хвостик есть, который по земле трется. Он снимает заряд с автомобиля. То есть автомобиль становится нейтральным. И, собственно, молнии незачем в него попадать, потому что он не встречает там противоположного заряда. Вот это есть такая мера спасения. Авиационный транспорт там устанавливает так называемую сетку Фарадея. То есть вот корпус монтируется, такая вот сеточка, ну, типа сетки рабицы, которая на себя принимает вот этот вот удар молнии. А так вообще, если вы летите на самолете в грозу, то вы можете в иллюминатор видеть, как с вашего крыла, с крыла вашего самолета, точнее, стекают вот эти вот разряды, прям вот светящиеся разряды. Вообще все вот эти острые объекты, типа шпиля, типа таких узких таких объектов, с них стекает это электричество, потому что если вы в дождь летите, то все мокро, то есть проводимость среды высокая, и электричество вот просто течет в буквальном смысле рекой.
Александр Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, что такое шаровая молния, насколько она отличается от обычной привычной нам молнии, и как избежать с ней столкновения?
Избежать лучше всего убежать. Вот.
Значит, а я помню, что такое? Бабушка говорила, что наоборот, надо замереть, чтобы она
Нет, знаете, бегом, убежать надо. Нет, дело в том, что шаровая молния, вообще, что такое шаровая молния, до сих пор, вот так как про обычную молнию, в такой степени знания нам не хватает. Мы еще не можем ответить, что же такое шаровая молния. Мы знаем, что вот образуется она вдруг, внезапно. Вот может в форточку влететь. Она такая вот получается плавно, такой вроде шар выдувается, то похож на шарики, которые выдувают мыльные пузыри. Вот такая получается конструкция, и такая же, если можно к ней применить такое слово «нежное», а вот если можно ее ткнуть, если захотеть, то она может и лопнуть, но с очень серьезными последствиями, гораздо более серьезными, чем лопается вот этот вот мыльный пузырь, потому что при этом большое количество энергии мгновенно извлекается и переходит, так сказать, вот в тот объект, о котором эта молния ударяется. Вся энергия переходит туда, а энергия это в основном, в конечном своем итоге, это энергия тепловая, поэтому вспыхивает мгновенно, и все это сгорает тоже в очень короткое время. Высокая температура, высокий потенциал разогрева. В общем, это одно из таких страшных стихийных явлений, молния вообще, в том числе и шаровая. Шаровая, она еще опаснее тем, что вы в грозу, там где-то молнии блистают, вы уже принимаете какие-то меры, прячетесь там или что, а она возникает вот просто в буквальном смысле из ничего, казалось бы. И дальше уже все, как я сказал.
Спасибо огромное, Александр Дмитриевич. Я напомню, с нами на связи был ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук Александр Жигалин.
Интервью на радио «Спутник».